Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Том 1. Глава 1. Замок Ранкероль. 1 января 1800 какого-то года барон Франсуа Арман де Луицци сидел у камина в своем замке Ранкероль. Уже лет 20 я не видел замка, но помню его прекрасно. В отличие от большинства феодальных цитаделей, он располагался на дне долины. Угловые башни соединяли расположенные квадратом строения, над башнями и строениями возвышались острые шиферные крыши, что весьма редко встречается на Пиренеях. Из-за этих крыш, когда вы смотрели на замок с высоты окружающих холмов, он казался городком XVI или XVII века, ничем не напоминая крепость, возведенную в 1327 году. Ребенком я частенько наведывался в замок. Никогда не забуду, какое восхищение вызывали во мне широкие плиты, устилавшие чердачные помещения, где мы играли. В ту пору, когда Ранкероль служил крепостью, эти массивные плиты, жалким подобием которых были полы в моем собственном доме, покрывали плоскую крышу. Позднее, не тронув первоначального здания, над ними надстроили островерхую кровлю, подобно той, что можно увидеть над Винсентскими воротами. Века почти не тронули замок, и поскольку сегодня нам известно, что из всех прочных материалов железо наименее долговечно, не стану утверждать, что Ранкероль казался выстроенным из железа, но повторю, что огромный этот замок был действительно в превосходном состоянии. Создавалось впечатление, что некий богатый любитель готики по внезапному капризу только вчера возвел его нетронутые стены, где не раскрошился ни один камень, и разрисовал их цветными арабесками, где не пострадала ни одна линия, ни одна деталь. А меж тем на памяти людей никто никогда не проводил работ по ремонту или поддержанию в порядке стен и помещений замка. Ранкероль все же претерпел некоторые изменения. Самое странное из них бросалось в глаза, если подойти к замку с полуденной стороны. Ни одно из шести окон южного фасада не походило на другое. Первое слева, если стоять лицом к замку, было стрельчатым. Тяжелый каменный крест с резко очерченными гранями разделял окно на четыре покрытых витражами проема. Соседнее походило на первое, за исключением витражей, замененных чистыми стеклами со свинцовой решеткой в виде ромбов, заключенных в железные распахивающиеся рамы. У третьего уже не было ни стрельчатого свода, ни каменного креста. Свод, казалось, замуровали, а солидное столярное сооружение с передвижным переплетом, которое мы позднее окрестили фрамугой, заняло место витража с железными рамками. Четвертое окно защищалось не только двумя переплетами с внутренней и внешней стороны, маленькими стеклами и задвижками, но и выкрашенным красной краской ставнем. Пятое имело один переплет с крупными проемами и зеленую решетку. И, наконец, в шестом окне сверкало огромное стекло беззеркальной амальгамы, а за ним виднелись шторы самых ярких цветов. К тому же это окно прикрывалось плотными ставнями. Дальше шла глухая стена. Последнее шестое окно явилось взором обитателей Ранкероля 1 января 1800 какого-то года, на следующее утро после смерти барона Уго Франсуа де Луицци, отца барона Армана Франсуа де Луицци. Никто не видел, кто пробил это окно и отделывал именно таким образом. Местные предания утверждали, будто все окна появлялись подобным же образом и при похожих обстоятельствах. То есть, неизменно на следующее утро после смерти очередного владельца замка, и никто не замечал, чтобы кто-то выполнял хоть малейшую работу. Что несомненно, каждое из этих окон принадлежало спальной комнате, закрывавшейся навсегда в тот момент, когда ее хозяин отходил в мир иной. Вероятно, если бы владельцы замка жили в нем постоянно, Все эти странности весьма возбуждали бы жителей Ранкироля. Но уже в течение двух веков каждый новый наследник Луицы появлялся в родовом поместье только на сутки, уезжая затем навсегда. Так поступил когда-то барон Уго Франсуа и его сын Франсуа Арман, приехавший 1 января 1800 какого-то года, назначил отъезд на следующее утро. Привратник узнал о визите хозяина, только увидев его на пороге замка. Удивление доброго малого перешло в ужас, когда вместо того, чтобы приказать подготовить покои, новоприбывший уверенно направился к коридору, где располагались таинственные комнаты, о которых мы говорили выше, и, преспокойно вытянув из кармана ключ, открыл им дверь, о существовании которой привратник и не подозревал. Она возникла во внутреннем коридоре одновременно с оконным проемом на южном фасаде здания. Двери в коридоре являли такое же разнообразие стилей, как и окна. Последняя была выполнена из палисандра, инкрустированного медью. За ней тянулась глухая стена, точно такая же, как снаружи, там, где заканчивались окна. Между этими двумя голыми непроницаемыми стенами находились, наверное, еще комнаты, предназначенные, несомненно, будущим отпрыском Луицы. Они, как и грядущие, которому принадлежали, были закрыты и недостижимы. Помещения, которые мы назовем покоями прошлого, оставались запертыми и недоступными, но сохранили отверстия, через которые когда-то в них проникали люди. Только новая спальня, так сказать, комната настоящего, была открыта, и 1 января в течение целого дня все желающие заходили в нее без помех. Этот коридор, который, по правде говоря, выглядел некой аллегорией, не внушил Арману де Луице ничего, кроме ощущения холода и сырости. А потому он приказал развести добрый огонь в беломраморном камине, украшавшем его новую спальню. Он провел здесь весь день, приводя в порядок дела поместья Ранкироль. Счетоводство не отняло у барона много времени, доходы и расходы по Ранкиролю равнялись нулю. Но Арман де Луице владел в округе несколькими фермами, сроки аренды которых истекли, а потому назрела необходимость в продлении арендных договоров. Если бы кто-нибудь помимо фермеров, приглашенных к барону, увидел комнату Армана, то его, несомненно, поразила бы ее элегантность во вкусе новых. Спальня была обставлена целиком в стиле Людовика XV, то есть весьма гротескной и неудобной мебелью. Хотя несколько старых окрестных домов сохранили оригинальные образчики той эпохи, случалось, что новшества элегантного Луицы казались старомодной ветошью нашей славной деревенщине, ценившей изысканно-жеманное рококо новой комнаты Ранкироля куда ниже комода и секретера из красного дерева, которые украшали гостиную супруги местного нотариуса. Итак, весь день прошел в обсуждении и заключении новых договоров. И только глубоким вечером Арман де Луице остался один. Как уже было сказано, он сидел в углу у камина. Стол, на котором горела единственная свеча, стоял рядом с его креслом. Пока Арман предавался размышлениям, часы пробили полночь, затем половину первого, час и, наконец, половину второго. При последнем ударе часов Луице встал и начал беспокойно ходить по комнате. Арман был мужчиной высокого роста. Непринужденные движения его тела выдавали физическую силу, а решительное выражение лица говорило о силе характера. Меж тем его лихорадило от возбуждения, возраставшего по мере того, как стрелки близились к двум часам. Несколько раз он останавливался, прислушиваясь к чему-то, но ничто пока не нарушало окружавшей его мертвой тишины. Наконец Арман ясно услышал тихий щелчок анкерного спуска, который предшествует бою часов. Лицо барона покрыло мертвенная бледность, он застыл в неподвижности и закрыл глаза, словно ему стало плохо. В этот момент тишину разрезал первый удар, казалось, унявший минутную слабость Армана. И прежде чем часы пробили второй раз, Барон схватил маленький серебряный колокольчик, стоявший на столе, сильно потряс им и вымолвил одно единственное слово: «Приди». Кто угодно может завести себе серебряный колокольчик. Кто угодно может трясти им в свое удовольствие хотя бы и в 2 часа ночи, произнося слово «приди». Но, скорее всего, ни с кем не случится того, что произошло с бароном Арманом де Луицци. Колокольчик, которым он тряс изо всех сил, тихо звякнул, издав один единственный слабый звук, печальный и глухой. В слово «приди» Арман вложил всю свою энергию, как человек, который хочет, чтобы его услышали издалека, и тем не менее его голос, с силой вырвавшийся из груди, не прозвучал с той решительностью и повелительностью, какие барон хотел ему придать. Казалось, он произнес только робкую мольбу, едва сорвавшуюся с губ. Результат поразил его самого. На том месте, с которого он только что сошел, появилось некое существо. Вполне возможно, то был мужчина, если судить по его уверенному виду, но, возможно, и женщина. Настолько нежными и изящными казались черты его лица и тела, но, безусловно, то был сам дьявол, так как он ниоткуда не пришел, а просто явился из воздуха. Одеянием дьяволу служил халат со спущенными рукавами, ничего не говоривший про полового обладателя. Арман де Луицци безмолвно взирал на сей странный персонаж, пока тот удобно устраивался в вольтеровском кресле рядом с камином. Вновь прибывший небрежно откинулся на спинку, протянул к огню указательный и большой пальцы белой утонченной руки. Пальцы вытянулись до бесконечной длины и словно пинцетом выхватили из камина уголек. И дьявол, а то был дьявол собственной персоной, раскурил сигару, которую взял на столе. Едва сделав одну затяжку, он с отвращением отбросил сигару. «Ну и дрянь же вы курите! У вас что, нет нормальных контрабандных сигар?» Арман промолчал. «Так отведайте моего табачку», — предложил дьявол. Он вытянул из кармана халата небольшой портсигар изысканной работы, достал из него 2 сигары, прикурил одну из них от уголька, который продолжал держать в руке, и протянул Луице. Арман жестом отказался, на что дьявол произнес самым непринужденным тоном: «А, так вы у нас брезгливы, ну-ну». И, откинувшись на спинку кресла, он принялся дымить в свое удовольствие и насвистывать танцевальный мотивчик, безо всякого стеснения покачивая в такт головой. Луице неподвижно застыл, глядя на диковинного черта. Наконец, вооружившись проникновенным отрывистым тоном, словно взятым из речитатива одной из современных трагедий, он решился прервать молчание. «Исчадие ада, я призвал тебя. Во-первых, мой дорогой», — перебил его дьявол, — «не знаю, отчего вы мне тыкаете, но явно не от хорошего воспитания. Сия дурная привычка в ходу у тех, кого вы зовете артистами. Это знак лживого дружеского расположения, не мешающий, однако, завидовать друг другу, ненавидеть и презирать себе подобных. Такой язык применяют ваши романисты и драматурги для выражения якобы самых высоких страстей, но благородным людям он не подобает. Вы не литератор, не артист, а потому я буду вам чрезвычайно обязан, если вы будете говорить со мной как со случайным встречным, что куда более прилично. Хочу заметить также, что, назвав меня исчадием ада, вы повторяете одну из тех глупостей, что распространена во всех известных мне языках. Я точно так же не исчадие ада, как вы не порождение комнаты, в которой сейчас находитесь». «Ты тот, кого я звал!» — упорствовал Арман, возвысив голос до великой трагической мощи. Дьявол смерил барона взглядом и с ярко выраженным превосходством протянул: «А вы наглец! Или вы думаете, что разговариваете со своим лакеем?» «Я обращаюсь к тому, кого считаю своим рабом», — воскликнул Луицци, дотронувшись до колокольчика, стоявшего прямо перед ним. «Как вам будет угодно, господин барон», — усмехнулся дьявол. «Право слово, вы типичный современный молодой человек, напыщенный и нелепый. Раз уж вы уверены, что я вам подчинюсь, то могли бы обращаться ко мне повежливее. Это же сущий пустяк. Подобные манеры подошли бы новоявленному богачу, неотесанному выскочке, не представляющему, как глупо он выглядит, когда с важным видом восседает в своей шикарной коляске и воображает, что никто не понимает, кто он есть на самом деле. Но вы же родом из древней фамилии, носите доброе имя, прекрасно выглядите, так не стоит выставлять себя на смех, чтоб вас заметили. Дьявол читает мне нравоучение, странно и... Не пытайтесь вести дискуссию как пастор и приписывать мне глупости, чтобы затем с блеском их опровергнуть. Я никого не учу, добродетели. Это развлечение я оставляю мошенникам и неверным женам. Я ненавижу и порицаю тех, кто смешон. Если бы небо наградило меня детьми, я скорее согласился бы наделить их двумя пороками, чем придать хоть одну смехотворную черту. Уж ты-то знаешь в этом толк. Но не больше, чем самый добродетельный парижский обыватель. Использовать пороки не значит их иметь. Утверждать, что дьявол сам страдает от пороков, было бы равносильно предположению, что врач, живущий за счет ваших недугов, и сам болен. Адвокат, который жиреет на ваших тяжбах, сам вечно судится. А судья, получающий деньги за наказание преступников, убийца. Во время этого диалога ни сверхъестественное существо, ни Армандо Луици не сдвинулись с места. Луици изо всех сил пытался скрыть свою растерянность и никак не мог перейти к тому, чего, собственно, хотел. Но постепенно он справился с волнением и удивлением, вызванным видом и манерами собеседника, и решил перевести разговор на, несомненно, более важную для него тему. Передвинув второе кресло, он уселся по другую сторону от камина и внимательно всмотрелся в лицо дьявола. Теперь Арман сполна оценил тонкие черты и изящество сложения своего гостя. Тем не менее, если бы он не знал, что перед ним сатана, то не сумел бы определить, принадлежит ли этот бледный прекрасный лик и хрупкое тело 18-летнему юноше, которого сжигают неведомые желания, или искушенный в наслаждениях женщине 30 лет. Голос мог бы показаться слишком низким для женщины, если бы мы не изобрели когда-то контральто, так сказать, женский бас, обещающий куда больше, чем дающий. Взгляд, который обыкновенно выдает наши помыслы, если только не служит орудием проникновения в чужие мысли, был нем. Глаза дьявола не говорили ничего, они примечали. Арман молча закончил осмотр и, убедившись, что состязание в остроумии с этим необъяснимым созданием не принесет ему успеха, взялся за серебряный колокольчик и звякнул им еще раз. Услышав приказ, а то был именно он, дьявол встал и застыл перед бароном в позе слуги, ожидающего повелений хозяина. Это движение произошло в долю секунды, но полностью переменило облик и костюм нечистого. Фантастическое существо исчезло. На его месте стоял посиневший от беспробудного пьянства дюжий верзила в ливрее и красном жилете, со здоровенными кривыми ручищами в простых белых перчатках и грубыми ножищами в больших башмаках на босу ногу. «А вот и Яс», — представился новый персонаж. «Кто ты такой?» — возмутился Арман, уязвленный его дерзким и подлым видом, характерным для французской прислуги. «Я не лакей сатаны и не совершаю ничего сверх того, что приказано, но исполняю все, что велено». «Какого черта ты делаешь здесь?» «Жду приказаний-с». «Ты знаешь, для чего я тебя вызвал?» «Нет-с». «Ты лжешь?» «Да-с». «Как тебя зовут?» «Как вам будет угодно-с». «Тебе что, не дали имени при крещении?» Дьявол не шелохнулся, но весь замок от флюгера до подземелий, казалось, захохотал самым неприличным образом. Арману стало страшно, и чтобы скрыть свой испуг, он пришел в ярость, способ столь же известный, как и пение. «Так отвечай же, наконец, есть у тебя имя или нет?» «У меня их столько, сколько пожелаете». Я могу служить под любым именем. Один аристократ в эмиграции, приняв меня на службу в 1814 году, назвал меня Брутом, лишь бы в моем лице в волю поливать бранью республику. Затем я попал к одному академику, переделавшему мое прежнее имя Пьер в более литературное Кремень. И пока господин в салоне занимался чтением вслух, меня изгоняли спать в прихожую.